Боже слаще меда, тот его знает. А кому слаще? Что слаще? Слово Божие или конфета вкусная? Кажется, не актуальный вопрос. Да нет, он очень актуальный. Есть в Писании такое еще место. Одна такая фраза, это, кстати, в Новом Завете. И она относится к перечню негативных качеств. Это фраза, одно название, одного такого порока. Которая присуща людям, имеющим вид благочестия. Знаете, как там написано? Сладострастие. Старорусское слово. То есть, когда человеку сладостна страсть, она сладка ему. Греховная страсть. И так в мире об этом в открыто поются. Такие, я сейчас не вспомню, не слушаю только песню, но когда-то где-то что-то такое слышал, не знаю, какой. Грешная любовь, что-то сладкое там, что-то такое. Ну, в открытую мирские песни. Вот что сладко. Грешная любовь. Люди понимают, она грешная. Она неправильная. Она порочная. Но какая же она сладкая. Так что слаще? Я вам хочу предложить. Слово Божие. Из Слова Божьего, о Слове Божьем, родненькие, драгоценные, молодежь. Есть такая суета. Почему-то люди, ну, если не брать глобально там за ад. За ад мы знаем, но то, что Христос сказал, точно знаем. Вот он рассказал эту притчу о богаче и Лазаре, мы можем об этом судить. Почему же богач, который знал Слово Божие, был к нему доступен, оказался в аду, сильно мучился в пламени, без всякой надежды? А я знаю по факту, по практике. Вот я приехал сюда в Кременчуг, мне было 20 лет. 21 год мне уже здесь исполнилось, еще перед свадьбой. Здесь я женился, я знал, ну, моих сверстников, с кем я познакомился здесь, в Кременчуге, они, многие из них и до сих пор здесь, и живые, и кто здоров, кто не здоров, а всякого, кто так уезжали. И вот были мы такие ровесники там, ну, познакомились с друзьями, друзья. И вот прошло, мне в этом году 45 лет, ну, прошло 25 лет, с тех пор, как я сюда приехал. Уже пошел 26-й год, потому что я в марте месяце сюда приехал, 25 лет назад. И за 25 лет я просто-напросто уже увидел, как поменялись судьбы у людей. Вот именно кто трепетал перед Словом Божьим и кто пренебрегал Словом Божьим. Суть не в том, кто богаче или беднее. Суть в том, у кого судьба классно сложилась, а у кого как попало. Кого куда понесло? Это еще далеко не все. За 25 лет еще далеко не у всех все стало на свои места. Так написано в Писании, что Бог настолько вот, и его качество такое долготерпелив, что не скоро совершается суд над худыми делами. Так написано. Бог может терпеть не одно десятилетие. Человек может дожить до самой старости, прежде чем убедиться, что он банкрот полный. На что-то надеяться всю жизнь. Бывает даже так. А у кого-то рано приходят суды Божии, у кого-то поздно. Это Бог автор, мы не знаем. Но, друзья, я вам сейчас вот читаю Слово Божие, которое конкретно говорит о том, чему никто не равнодушен. Ну, о чем вот христиане мечтают? Конечно, хочется благополучия материального также. Ну, не только материального, там, морального, душевного. Хочется же любви классной. Хочется. Хочется быть обеспеченным. Хочется, да? Ну, хочется не скитаться, чтобы был свой дом там, чтобы никому ничем быть должен. Ну, хочется, нормально. А я вчера молодежи, да, что у нас по пятницам молодежка, я задал такой вопрос, попросил их закрыть глаза. Я знаю, что, ну, иногда ответы на некоторые такие вопросы, и не все стесняются, или кто-то поднимает руку за компанию, или кто-то не поднимает, там, знаете. Задал такой вопрос. У кого есть искреннее желание спасать людей? Тут все подняли руку. До единого. Я честно говорю, вроде бы ничего такого, а я был тронут. меня рожь. Аж так телепануло по сердцу. Такая какая-то аж радость сердца. Боже, значит, у них есть жизнь твоя. Значит, никто не равнодушен к тому, что мне не хочется прожить как попало. Но вопрос, почему люди не спасаются? Ведь это очень актуальный вопрос. Мы хотим людей спасать. А почему они не спасаются? Не Бог в этом виноват. Точно не Бог. Вот жизнь, прожить жизнь со смыслом, так, чтобы как христианин принести много плода, чтобы быть успешным, вот как дитё Божие, чтобы не стыдно было, не страшно было перед Богом стать. Вы знаете, молодежи, это очень неактуально думать о будущем. Знаете, почему Соломон написал такую вещь? Это в Библии написано. Детство и юность. Кто помнит, что это такое? Суета. Вам кажется, самый цветущий возраст. А Слово Божие говорит, что юность – это суета. А почему она суета? То есть это зачастую суета, знаете, что такое? Это напрасно потерянное время, напрасно проведенное время. Вот в юности есть одна суета. Я не хочу сказать, что оно все это заключается в этом суета. Но одно точно знаю. Вот сейчас я вам скажу просто одно. В чем суета? В том, что человек, ему не присуще думать о будущем. Обычно о будущем начинают думать, знаете, когда? Когда уже жизнь немножко потрепает, когда человек уже, ну, перетерло немного, он уже понял, что такое, как действуют законы сеяния и жатвы. И он тогда начинает думать, прежде чем что-то сказать или сделать, или решение принять, а что будет впоследствии. А в юности это очень неприсуще людям. Вот романтика, вроде кажется, это они дураки, а у меня будет все классно. А у меня так не будет, как у них. Вот в чем суета. Человек не думает о будущем. Он вроде такой искренний. Он так даже грешит искренне. Он так как-то не задумывается ни о чем. Все, абсолютно все. У Бога пишется. И абсолютно за все человек даст отчет. Ну ладно, на суде Божьем. И здесь на земле все, что я сею, придется пожать рано или поздно. Итак, молодежь, дай Господь сейчас. Я об этом молился. Я думаю, вот лидера молились. Может кто-то еще молился. Я просто и вас прошу, хотите, чтобы Слово Божие было посеяно в сердце, чтобы оно укоренилось, чтобы оно принесло плод. Просто просите об этом Бога. Господи, дай мне не потерять. Потому что притча о четырех видах почвы. Помните, Христос говорил, и там один вид почвы посеяно при дороге. Кого означает? Тех, которые слышат Слово Божие. Но приходит дьявол и похищает посеянное в сердце. Прикиньте, прямо из сердца выкрадывает. Крадет. Человек безоружный, вот рядышком, среди бела дня, вот здесь сидите, и у кого-то будут воровать прямо сейчас Слово Божие. Итак, первый псалом, псалом Давида номер один. Читаем его весь. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа, воля его, и по закону его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет, то есть будет иметь успех. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Уникальный псалом. И я уверен, что для людей Ветхого Завета, для многих, он был не совсем понятен. Этот псалом. Я не удивляюсь, что если кто-то из вас знает его наизусть и много раз его читал. Но в этом псалме, родненькие, здесь глубина, здесь фактически все законы благословений. Здесь все написано. Если только на основании этого псалма человек будет ему верить, ему следовать, 100% не промахнется, он найдет Бога, он в жизни будет благословенным, счастливым, и все у него будет классно. Только на основании одного этого псалма. И даже если ничего он никогда не будет знать в жизни, этот псалом, он, я бы сказал, больше о благодати даже говорится, о временах, когда Иисус Христос принес новое учение, и Дух Святой пришел на землю. Вот Значит, первый стих. Не будем сильно раздражать, такой совет нечестивых и путь грешных и собрания развратителей. Я так приблизительно набросок. Совет нечестивых, слово совет. Когда люди собираются и разговаривают, обсуждают, решают, вдвоем они какие-то делают. Кто-то обсуждает, кого-то обсмеет, кого-то там исправляет. Совет нечестивых, люди осуждают кого-то, косточки перемывают. Свой вердикт выносят, кто какой, кто плотской, кто духовный, кто дурной, кто умный, кто правильный, кто неправильный. Путь грешных – это всякие всевозможные пути. Как мир этот живет? Хочешь жить, умей вертеться. Все на каком-то лукавстве, все на какой-то хитрости даже. Вот всякий бизнес, очень многие бизнесы у нас, я не скажу, что всякий бизнес, но очень много бизнесов построено на обмане. Ну, простое дело. Машину купить и продать. Купил жабака расклеенного какого-то, знаете, ржавчину. Губы подкрасил, как говорят, и продаешь. Выглядит совсем по-другому. Сделать идеальный капитальный ремонт, чтобы она стоила того, что как ты ее предлагаешь. Это очень дорого, это невыгодно. Надо сделать по минимуму. По минимуму. Как можно меньше вложить. Но чтобы выглядело как можно лучше. Это значит покрасить сверху. И приходит покупатель. Ну, расскажи за нее недостатки. А как правило, задают такие вопросы, что-то похожее, да, я может очень банально. Что делать? Ну, а вот христиане ходят по таким дорогам, типа оправдывая себя. А, не знаю, смотри сам. Как не знаешь? Ты же знаешь. А? Знай недостатки, а говорит, не знаю, смотри сам, что берешь. Путь нечестивых, путь грешных, обман чистейшей воды. Ну я, например, я привожу банальный пример, родники. Так само любую тряпку на базаре продавать, она на вас сидит, она смотрится, а она не полиняет, она посмотрит. Не-не-не, у меня такое самое, там, шам. Я там в уме купил, у меня дети, у меня все ходят. А ну гадость из гадости. Ну, пришел клиент. И вся жизнь, пути грешных, всевозможные, и собрание развратителей. Это любое общество, хоть группа людей, хоть телевизор, хоть радио, хоть газета, хоть журнал какой-то, что развращает все доброе. Написано писание, худое сообщество развращает добрые нравы. Вот кто счастлив, тот кто, вот иди, не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Как это возможно? Действительно, это невозможно, по закону это невозможно. Весь израильский народ на протяжении вот столетий, с тех пор, как был дан Моисеев закон, не мог этого исполнить. Сейчас в современном христианстве много христиан, которые на своем опыте знают, что невозможно. Очень тяжело, очень сложно исполнить Слово Божие. Почему? А потому что не исполняется, что написано во втором стихе, родники. Вот тут Давид говорит. Почему у него это получается? И он блажен. Да потому что в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. О! Кто честный? Скажите, это про тебя или нет? Тебе получается день и ночь с воля Божьего размышлять. А что такое воля в законе Божьем? Вы знаете, это новозаветнее вещи. Я вот сейчас прочитаю из послания к евреям, из 8 главы. Смотрите, Бог говорит, апостол Павел цитирует пророка. 8 глава, 8 и 9 стихи. Не, 10. Но пророк укоряет их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Потому что они не прибыли в том завете моем. И я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израиля. После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и и напишу их на сердцах их. И буду их Богом, а они будут моим народом. Вот суть Нового Завета. Вложу законы мои в мысли их и напишу на сердцах их. Поэтому, родники, если в мыслях нет Слова Божия, и сердце оно не написано, ты не под благодатью. Я тебе это именем Господним говорю, на основании Священного Писания. Ты под законом, хоть и живешь во время благодати. Кто под благодатью? У того Слова в мыслях и в сердце. Как это происходит, мы к этому придем. Но, как возможно, вот счастлив человек, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Это возможно только тогда, когда в законе Господа воля его. Вот еще одна фраза. Как же в законе Господа воля его? Я о законе его размышляет он день и ночь. Это понятно, да? Закон его размышляет он день и ночь. Что такое в законе его воля его? Я вот выписал из словаря русского языка, не выписал, попросил хлопцев, чтобы они меня сфотографировали с интернета. Кто знает значение слова воля? Воля. Что такое воля? Что такое воля? Вы все знаете, да? Волевой человек, сила воли. А что такое воля? Ну, я понимаю, что многие из вас приблизительно правильно подозревают. Я просто для того, чтобы мы имели четкое представление, потому что в Слове Божьем эти слова написаны. Нам очень важно знать, что значит в законе Господа воля Его. Это как? Итак, значение слова воля. Тут много пунктов. Но я два таких основных, которые касаются вот именно этого места. Способность осуществлять, первый пункт, способность осуществлять свои желания, поставленные перед собой цели. Это как сила воли и воспитание воли. Когда человек способен осуществлять поставленные перед собой цели. Вы знаете, что очень часто мечты есть, и планов есть, а сделать этого не могу. Я помню себя, хоть я ребенок верующих родителей, но знаю по себе. Что такое? Я курил. Я в юности курил. Ну, улица, мир сделали свое дело, я был в мире несколько лет. И я недолго совсем курил, но когда мы с пацаном с одним поспорили в армии, кто бросит курить, тот десятку долларов. А в советские времена десятка это было состояние, когда солдатская получка в месяц была 7 рублей. И вот на десятку мы поспорили. И я первый раз понял, нету силы воли бросить курить. Что это такое? Все понимают, это гадость. А когда ни аппетита нет, ни заснуть не могу полночи, реально, родники, я это по себе знаю. Меня жутко тогда стало. Я еще тогда не пришел к Господу. Но мне страшно стало. Да что же это делается? Я же понимаю, что это гадость. Ну бросим и больше не курим. Вот и бросил. Шестые сутки, седьмые сутки. Я заснуть не могу полночи. Мысли только о том. И когда на девятые сутки он, этот пацан, подошел ко мне и говорит, все, я не сдержался, я тебе должен десятку, то я пошел и дал несколько покоров с одним напасом, может, до головокружения. Вот это сила воли. Не хотел и закурил. Жуткое дело, родники. Поэтому я прекрасно понимаю людей, которые находятся в рабстве. Присел ты на интернетные игры. Или в сетях там запутался, социальных. Наркотик страшно. Присел на какую-то гадость, выбраться оттуда очень сложно. Я при своей взрослой жизни, когда я был христианином, членом церкви, уже был семьянином, уже был служителем, у меня бывали моменты, когда я попадал в сети сатанинские. И благо это даже через интернет. И вот я стою на колени, говорю, Господи, ужас. Ужас, что со мной делать? У меня все мысли, все чувства тут, да. Кошмар. Так вот, родники, бывает такое явление, человек безвольный. Или человек с порабощенной волей. У него есть его воля, но только она ни при чем, потому что он в рабстве, он зависим, понимаете? Его лишили воли. Так вот, способность осуществлять свои желания. Способность, когда у тебя есть способность осуществлять свои желания, поставленные перед собой цели. Это как сила воли или воспитание воли. И второе значение я прочитаю. Сознательное стремление, это ближе к делу, помните, это очень классно, оно очень приемлемо именно к практике нашей. Что такое воля? Сознательное стремление к осуществлению чего-нибудь. Сознательное стремление. О, это ближе к делу. Когда у тебя есть сознание, рассудок, и ты понимаешь, я буду стремиться, я принимаю решение. Вот на самом конце к этому придем, как это практически. Священного Писания. Итак, драгоценные. Итак, в законе Господа воля его, это значит, что свою волю человек поместил в рамки закона. Моя воля, я что хочу, то и делаю. У меня есть мои цели, есть мои желания. Есть моя воля. Мне кто-то что-то навязывает, мне кто-то что-то предлагает, а есть моя воля. А я хочу так делать. И вот у нас у каждого своя воля, какая угодно. А что такое в законе Господа? Вот закон Божий, заповеди Божьи. И я свою волю осознанно поместил в рамки закона Божьего. То есть, я что хочу, делаю только в рамках вот этого закона. Я сам принимаю решение. Я не буду выбирать. Хочется вам или не хочется, нравится или не нравится, выгодно или не выгодно. Я буду отвергать все то, что выходит за рамки закона Божьего. Вот что значит воля в законе Божьем. Тогда о законе его он может размышлять день и ночь. Родители, я же говорю, к концу проповеди мы подойдем именно к этой вещи, практичной. Что это такое, как это делается. Из Священного Писания, не из моего личного совета, ни в коем случае, не дай Господь. Из Священного Писания, как это делали мужи Божии, как это сделал этот же самый человек, который написал этот псалом. Итак, дальше идет обетование. Вот этот человек, который свою волю покорил, так поместил в рамки закона Божьего, заповеди Божьей, и он на законе его размышляет день и ночь. Вот этот человек, гарантия, он будет как дерево, посаженное при потоках вод. Рядом растут деревья, в пустыне, там где нет источников, а он при потоках вод. Какая ни есть засуха, какая ни есть там непогода, буран какой-нибудь, дерево, которое при потоках вод. Рядом засыхают деревья, чуть-чуть дальше от воды, там где нет воды. А это дерево на виду тех деревьев цветет и пахнет. Написано, приносит свой плод во время свое. Это о духовных вещах речь идет. Оно в свое время приносит свой плод. Благословенная жизнь. Не болит душа, не мучает совесть о том, что люди не спасаются. Кто-то погибает. Человек на своем месте выполняет свою функцию. Он видит, когда брат падает. Он видит, когда кто-то грешит. Он видит, когда кому-то нужна помощь. Когда кому-то нужно просто на плечо руку положить. Глянуть в глаза и сказать, слушай, не сдавайся, ты не один. Я буду за тебя молиться. Вау! Вы не представляете, как в тех глазах, в которых уже отчаяние, загорается новое огонек. Почему? Есть кто-то, кто в свое время приносит свой плод. Он в свое время на нужном месте оказывается. И в правильном положении. У него есть эта способность приносить плод. Он не бесплодный. И листья его написано не вянут. Листья это как внешнее проявление, пышность, цветение. Хоть в нашей жизни, знаете, вот человек счастливый, человек классный, у него здоровье, у него счастье, его любят, он всем обеспечен. Но это не показатель, это не плоды. Это как листья, понимаете, вот эта внешность, красивое дерево, не вянет. То есть все прекрасно. А главное, приносит плод свой во время свое. А следующее, уже относится всех сфер жизни, хоть материальных, хоть моральных, хоть духовных, во всем, что он не делает, он будет иметь успех. Даже в крупном бизнесе, даже в любви такой. Ну, родненький, если его воля в законе Божьем, он не будет делать того, что не угодно Богу. Вот и все. А что он будет делать? Во всем будет иметь успех. 100% гарантия. Это Бог гарантирует. А дальше написано, а вот у нечестивых не так. Они как прах, возметаемый ветром. Вот тут лежал красивый там. И нарисовали на нем какой-то рисуночек, эти плюки. Выглядит, может даже Бог любовь написали. Только ветер думал, ничего. Вот Слово Божие сравнивает. Нечестивое. Слово нечестивый. Родники, вот мы на этом слове еще обратим внимание. Нечестие. Буква Е. А что означает слово нечестивый? Это за не о нечистоте идет речь.
Бесчестие.
А?
Бесчестие.
Вообще речь идет о чести. Человек, который не хранит честь. Да, бесчестие или вот бесчестие. Человек, который не хранит достоинство. Вы знаете, вот у нас, у всех детей Божьих, я вообще очень люблю историю, и я замечал такие вещи, они меня аж трогали. Даже в аристократических кругах, в разных народах, не обязательно верующие, не обязательно знают Бога. Вот, допустим, царские семьи, царский род. Сын царя или дочь царя. Вот люди классно воспитанные. А рядом там какая-то чернь, там, что хочет, тот творит. Какая глава в голову стукнула, что хочет, то и творит. Дочь царя. Они спрашивают, а что ты с ними не дурачишься? Она даже сказать не может, как-то выразить слово, потому что я дочь царя. Понимаете, вот у человека заложено, я на 15 своих лет прекрасно понимаю, я не могу такое творить, как она, потому что я дочь царя. Достоинство своего отца порочит, понимаете? Вот у меня были такие моменты иногда в жизни, когда мой ребенок, хоть сын, хоть дочка, было так, несколько случаев таких, что-то где-то я кляпнул, или песню какую-то запел, или еще что. А я там услышал, и мне так больно стало. Так гадко. Вы знаете, а что это такое? А люди слышат от моего ребенка такие вещи. Хоть сквозь землю провались. Вот реально, хоть сквозь землю провались. А что ж такое? А ребенок меня бесчестил. Я считаю, что мой ребенок, что он не мог, он же христианин, я христианин. Он такую вещь запел. Родники, вот Бог, который усыновил нас, оправдал нас, спас нас. И в Писании в Новом Завете написано, не один раз есть такие места, чтобы мы поступали достойно Бога. Достойно царя царей, доброго, любящего, святого и праведного. Всегда, когда у тебя что-то в сердце кипит, или выгода какая-то, или какая-то разборка, или еще что-то, всегда хочется, вот так сказать, или так. Но человек, у которого воля его в законе Божьем, он не нечестивый. Нечестивец. Он так, он легко разменяется. Он не заботится о чести отца своего, царя царей, Бога своего. Он не думает о том, как же Богу больно, неприятно от моих слов или от моего поведения, или от моей одежды, или еще что-то. Он такой правильный человек, все его законы правильные, он благочестивый. Просто он поступает по обычаям этого мира. И у него даже в голове мысль не проскакивает, что я Бога бесчестил. Когда ему кто-то подходит, ты Бога бесчестишь. Гонишь, консерва, родимая. Что ты придумал? А что? А что ты не задумаешься? А вдруг ты и правда Бога бесчестишь? Те, кто бесчестит Бога, это нечестивцы. Пример апостол Павел из Сала. Есть послание к евреям, такое место, наблюдать, чтобы никто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнул и причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. И дальше уточняю, чтобы не было между вами какого-нибудь блудника или нечестивца, который бы, подобно как Исав, за одну снег отказался от своего первородства. Вот первородство Исава, это все равно, что наше усыновление сейчас, вот сравнить. Первородство, это Божье привилегия было, первенец. Там особое благословение давалось. Но жрать так хочется, что мне с того первородства? Он так и сказал. Когда помните, когда ему Иаков предложил? Он приходит, голодненький, дай мне вот этого красного, дай, кушать хочу. Первородство продай мне, да. Что мне с того первородства? Прикиньте. Смотрим киношку такую. Чего что тут такого? Ты такой, да не, ну мирской, нехорошая. А кто-то тут брат во Христе сидит или сестра? Да что тут такое? такого? Все смотрят. Нечестивец. За один прием пищи разменивается с достоинством сына или дочери царя царей. Да тебе же неприлично. Гадость эту смотреть или слушать. Ты же дитё Божие. Но нечестивцы об этом не думают, родники. Они такую легкость бесчестят своего Создателя. А вы знаете, в Писании в Новом Завете написано, в послании к Римлянам во второй главе Павел пишет Церкви Христовой: «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Что оно хулится у язычников? Да потому что те, кто называется именем Божиим, нечестивцы, они бесчестят его. И у нечестивцев есть весь повод хулить Бога. Пришел пророк Нафан к Давиду. А Давид благословенный царь, ну человек грешный. Вы помните, один из самых жутких грехов, который подробности описан в Писании. Он совершил самый наглый, нечистый блуд. Он изнасиловал женщину. Потом, когда она забеременела, хотя своих жен была куча, так не по бодрости человек. А когда она забеременела, он даже коварный план сложил, мужа ее убил. Типа не он убил, типа на войне погиб. А Бог-то все знает. И вот пришел пророк Нафан. И вот говорит ему, открыл ему всю эту тайну. Бог через пророка Нафана открыл всю эту тайну. И говорит ему такие слова. Ты человек Божий, дал повод врагам Божьим хулить имя Его. Ты бесчестие допустил. Ты бесчестил Бога. Ты повод дал хулить имя Божие. Они бы не хулили, если бы не твой поступок. Они бы не проклинали Бога. Что ж ты наделал? Родники, сколько Бог переносит, сколько Бог проклинает в свой адрес слышит, сколько люди отворачиваются от Бога, перестают Ему доверять и верить в Него, и надеяться на Него. Из-за людей, которые, называясь именем Божьим, христианами, являются нечестивцами, бесчестят Бога своего. Итак, нечестивцы, как прах, возметаемый ветром. Я, может быть, сильно много на этом остановился. Давайте еще одно место прочитаем. Послание Иоанна, это обетование. Первое послание Иоанна. Вторая глава. Смотрите. 15, 16 и 17 стихи. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отче, то есть Божьей любви. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира. Это о нечестивцах речь идет, о тех, кто любит мир. И мир проходит, и похоть его. А исполняющий волю Божию, это тот, кто свою волю поместил в рамки закона Божьего. Исполняющий волю Божию пребывает в воле. Это сильное обетование, родники. Нечестивый, как прах ветром возметает. А те, которые исполняют волю Божию, они пребывают вовек. Они в старости своей плодовитые, сочные и свежие. Они не чужды развлечений каких-то житейских, которые в рамках закона Божьего. Они по-настоящему счастливы. Я смотрю на некоторых христиан, молодежь. Просто я не знаю, давно вам это понять или нет. Вот мои сверстники. Вот они в церкви еще до сих пор. У некоторых судьба наперекосяк. У них нет любви. У них уже не один человек. Вот так вот, как исповедь. И мужчины, и женщины, братья и сестры, я имею в виду. Говори. Не один человек. И не два, и не три. Ты знаешь, вся проблема в том, что любви-то ни капельки не осталось. У них уже дети взрослые. А он христианин говорит, любви ни капельки не осталось. К своему мужу и к своей жене. Это в наших церквях есть, вот они выходят, они в хору сидят. Они какое-то служение несут. А там в глубине души. А почему так получилось? Потому что как прах ветром возметаем, родники. Они не блаженны, они промахнулись по жизни. Да вы поймите, молодежь, все счастье в ваших руках. Если бы вам ваши папы и мамы, тети и дяди, братья и сестры могли бы открыть всю душу и все свои ошибки вам показать, вы просто, у вас бы мозги лопнули, вы просто были в ужасе. Просто все скрывается, все тайное. И люди в очах жалко существования. Они не приносят очень много людей не приносят вообще никакого плода. Есть одарованные, талантливые. Я, наверное, Бог вложил талант. Он на Бог мог бы так Бог спрыгнуть. Он сидит, он очень жалкое существование. Он мучается, в суете. Он на собрание пришел, там достал его, один ему вкинул. Отстоял на мурло, пошел назад, дальше. Своя жизнь от воскресенья до воскресенья. Ноль плода никакого. Кому нужна такая жизнь дурацкая? Никто не спасается. Только соблазняется, может быть. Кому нужно жить? Зачем живешь? Зачем ты стареешь? Зачем ты дома звонишь? Он сам не знает. Ты же жизнь не рад, ты не знаешь, стареет ты, кто, нашел, зачем? Вроде. Не приносит плод, не цветет. И нет успеха в многих делах. Старается, планирует. И то не получилось, и то не получилось, и там не сложилось. Как прах ветром воспитания. Молодежь, последнее. Хочу вам предложить одну. Еще один псалом Давида, вот, практическое такое применение. Если у вас сердце, если у вас сердце вот тянется к этому, к Слову Божьему, если вы хотите быть Божьими, если не хотите по жизни промахнуться, просто сделайте это. Я даже предложу вам выйти сюда для этой молитвы. У кого есть желание, смотрите, читаем псалом 18. Начальник хора псалом Давида. Я прочитаю не с самого начала, здесь небеса проповедуют славу Божию, дела рук его вещает вер. Я прочитаю с 8 стиха, другая мысль начинается, с 8 стиха и до конца. Смотрите, это ответ, вот конкретное руководство, что делать, если ты хочешь, чтобы твоя воля была в законе Божьем, и чтобы ты о законе Божьем размышлял, везде, где ты есть, хоть ты лег на постель, хоть ты в работах каких-то, чтобы он у тебя в мыслях был. Чтобы он сердцем у тебя был, если ты этого желаешь, если ты хочешь быть таким блаженным человеком, что во всем успех, там, кстати, во всем, что не делает успех, вообще не имеется в виду, что обязательно будешь миллионером богатым. И обязательно у тебя будет, ну да, о чем мы лично мечтаем? Я не знаю просто о чем мечтаем. Но вот я когда-то мечтал, венцом был, чтобы у меня была самая-самая красивая жена. А потом понял, что да, это такое обманчиво, то, что в Писании написано. Красота суета. Вот она сейчас есть, а потом ее нет. А потом спрашивает, что она красивее есть. А потом спрашивает, да ты вот дурость совсем, ну кажется все. Смотря чем напичкан, у тебя мировоззрение, и взгляды на красоту там или на счастье меняются, реально меняются. Уже сам себе не веришь, да ты же оно, во что же верить? Оно все такое изменчиво у человека. А есть настоящее счастье, настоящая любовь, настоящее наслаждение в жизни. Вот отсюда со Слова Божьего все. И поэтому родненькие. Вот тут конкретное руководство и совет. Для меня это откровение. Я этими словами молился Богу не один раз. Так доходило до моего сердца. Я вот этими словами, которые Давид написал, молился Богу. Они меня просто поднимали. И вам это предлагаю. Итак, с 8 стиха. Закон Господа совершен. Укрепляет душу. Откровение Господа верно. Умудряет простых. Повеление Господа правильное, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни, истина, все правильные. И дальше. Они вожделение золота и даже множество золота чистого. Слаще меда и капель сока. И раб твой охраняется ими. Соблюдение их – великая награда. А дальше, что он делал? Смотрите, вот это он понял. Если вы с этим согласны, я с этим родненький. Искренне, перед Богом говорю, я с этим абсолютно согласен. Я охраняюсь заповедями Божьими. Только ими охраняюсь. И в соблюдении их – великая награда. Есть вещи, которые не купишь ни за какие деньги. И никакими человеческими возможностями не купишь. Оно от Господа. Великая награда. Огромное наслаждение счастья в жизни, которого никакие материальные ценности никогда в жизни не принесут. Приходит от Бога награда. И Бог знает все. И жизнь делает счастливой. Сам Христос сказал, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Люди придумали кучу поговорок, все упирается материально, у многих людей. Даже люди считают, что будет у тебя много денег, будет у тебя и любовь, и все будет у тебя. вообще независимые от каких земных факторов. Итак, соблюдение этих заповедей Божьих, этих повелений Божьих, откровений Божьих, великая награда. И теперь смотрите, что делает Давид. Он уже обращается к Богу, открывая свое сердце. Кто усмотрит погрешности свои? Как классно сказано. Какое для меня утешение. Как можно усмотреть свои погрешности? И дальше он обращается к Богу и говорит: от тайных моих очисти меня. У каждого из нас, я не знаю, может быть, вы не такие, как я. У меня тайных грехов намного больше, чем явных. Они в мыслях бывают, они в чувствах бывают. О них никто никогда не знал. А абсолютно большинстве моих грехов никто из людей не знает, кроме Бога. Вот я, рассматривая себя, знаю, что основная вся часть грехов моих, они в тайне. И Давид это знал. Он говорит: от тайных моих очисти меня. И от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Итак, молодежь. На основании Слова Божия, на основании своего опыта, я уверен, есть одна проблема, почему у человека не получается, чтобы его воля была в законе Божьем, чтобы он о законе его размышлял день и ночь. Одна единственная причина. Как вы думаете, какая? Ну, так просто. До предела просто. Хорошо. Просто человек не хочет. Вы согласны ли? Вот. Если хочешь, помолись от всего сердца вот этой молитвой. Вот так. Все, наизнанку Богу душу и говори: Господи, от тайных моих они есть. О, ты знаешь, что ты сейчас все имеешь в виду, что тебе дорого, что у тебя тайна там есть. Я согласен, Господи, очисти меня. Чтобы не было ничего. И от умышления, вот когда осознаю, тянет, я понимаю, удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. И последнее, да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобой. Вот что значит, у тебя есть твоя воля. Хочешь, чтобы она была в рамках закона Божьего? Попроси об этом Бога. Но я понимаю, что здесь далеко не все готовы к этому. Вот я по себе служу. У меня были такие моменты, когда Бог говорил мне, или через проповедь, или что-то, я явно такой голос Божий. Я понимал, у меня Бог ставит перед выбором. Вот, вот твоя проблема. У меня не раз были такие моменты, когда я промолчал. Да люди и так никто и не знал об этом. Так а что ж ты промолчал? Что ты Богу не сказал? А я еще не хочу, я еще не готов распрощаться с этими тайными, грязными сладострастие какое-то, какая-то тяга, какой-то нечистоте, какой-то гадости. Вот и все. Потому думаешь о земном. А в послании Филиппийцам так четко написано: слава людей некоторых в церкви в сраме. Ихняя слава в сраме, то есть в стыдном деле. Почему? Они мыслят о земном. Там же написано: их Бог чрева и их конец погибель. Мысли их о земном. Они не захотели. День и ночь думать о Слове Божьем. Слово Божье для них не слаще меда. Оно для них закон, который показывает, что он грешник. Оно ему приносит неудобства постоянно. Оно его мучает. А сладостно оно для того, кто волю свою подчинил под, в рамки заповеди Божьей. Для этого просто нужно вот сказать: Господи, от тайных моих, очисти меня, я думаю, что их удержи раба твоего. У меня было вот такое дело, я люблю свидетельствовать такие, из личного опыта некоторые вещи. Когда-то я понял, что у меня есть грех, который живет во мне. Реально, грех, который во мне живет. Я понимал, что я рискую спасением, Царством Божьим рискую. А я это понимал долго, пока однажды сказал Богу: Господи, любой ценой, очисти меня, я уже не могу так дальше жить. Он мне нравится, и мне стыдно признаться. Да нет, признавался я. Я просил прощения за эти грехи. Но сказать: Господи, любой ценой, вырви, очисти меня. Вот не решался, прям почувствовал, все, Бог включил включатель, который будет меня очищать. Я просто свидетельство сразу в себе почувствовал. Я понимал, что Бог может что угодно сделать. Он же ну, так меня зажал, как он меня будет очищать, я не знаю. Но я дал согласие, добро, я вот перед Богом это сказал, очисти. И он очистил. И не было всего того, чего меня ожидал. Я предполагал, что это страшное, что это жуткое, будут какие-то последствия, какие-то неприятности. Как когда-то читал книгу Вильгельма Пуша, может кто-то ее из вас читал, «Иисус, наша судьба». Классная книга, она уже сейчас может не актуальная почему-то. Сейчас вообще молодежь мало читает. Мне она очень понравилась. Я ее еще в молодом возрасте читал, еще 20 с чем-то лет мне было. Очень классная книга, очень доступная для молодежи. Вот такая книга. Если у вас будет желание, прочитайте ее. Шикарная просто книга. Боговдохновенная, я бы сказал, и книга. Так он там описывает, там много-много примеров практически. И он там описывает об одном друге, которому он свидетельствовал. Его звали Анзель, это же там немцы, там, в Германии. Он ему свидетельствовал на Христе, он душа, которая она не принимала, он не принимал, он подсмеялся над ним, он не вот так смотрел, Евгений, да ты там, да признайся, да ты чуть-чуть там, не трогай, я с головой не дружу. Ну, короче, я не принимал, вроде и дружился, но не принимал, не принимал. И вот однажды, он работал в шахте, однажды отвалилась шахта, там кто-то людей погибли, поэтому он зелью ампутировали обе ноги, но спасли. И когда он к нему приехал первый раз, вот после этого, из больницы его выписали, они жили в разных городах, и он приехал к нему в другу посетить, то вся комната, он зашел в его квартиру или в дом, комната вся наполнена табачным дымом, там человек 10 шахтеров, друзей, там пришли с бутылками, там газ-класс, все такое, утешали друга своего. Он говорит, так остановился, несколько секунд замер в дверях. Когда такие проклятия, и где же твой Бог был, когда на меня полилось там? И ругались там всякие. Я постоял, ему послушал, развернулся и ушел. Ушел и уехал себе домой, в другой город. И молил за него Бога, молил за него. Господи, неужели он погибнет? Я не помню как там, но прошло время, и этот Анзель уверовал, принял Христа. Ну, у него не отросли. Он с двумя вот так пацаны пах ног нет у него, полностью ноги отрезаны. Она такая тачка, знаете. Говорит, сидим мы с ним на веранде. Я ему говорю, Анзель, помнишь, когда я к тебе первый раз приехал после операции, ты без ног, помнишь, какие-то ругательства на Бога говорил? Он говорит, ты замолчал, там описывают. Потом слеза так выдавилась, ему помолчал и говорит, ты знаешь, Вильгельм, когда я пойду в небо, я упаду к ногам Иисуса и буду его очень-очень благодарить за то, что он отнял у меня ноги. Потому что иначе я не спасся бы. Молодежь, лучше сейчас молиться вот такой молитвой. От тайных моих очисти меня, от умышленных удержи меня. И да будут слова уст моих и побуждения сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи. Чем ждать того, что Бог по великой своей милости, чтобы у нас не было судьба, как у богача, которого было священное Писание, который не верил ему попасть в ад. Да лучше великая милость остаться без ног или без головы, или без чего-то. Или в жуткой нищете с голоду помирать, но в небо идти. Бог так часто и действует. А можно жить, как блаженный муж, который, как дерево посаженное при потоках вод, и лист его не вянет, и он приносит плод своего время свое, и во всем, что он не делает, успех. И как в 91-м псалме написано, что праведники, они в старости своей, плодовиты, и сочные, и свежие, они цветут во дворах Бога нашего, цветут, не вянут. Можно прожить такую жизнь, что в конце, как апостол Павел сказал, течение совершил, веру сохранил, аллилуйя, насыщенные днями, а теперь я иду к Богу моему, и не страшно смерти. А можно проволочить жалкое существование, а перед смертью умолять, Боже, прости, помилуй. Родники, к великому сожалению, вот я служитель церкви, мне не раз приходилось бывать у людей, которые вот уже смерть подходит, у членов церкви. И вы знаете, что печально? Я видел членов церкви, которые были много лет царь, и при смерти в ужасах кричали, и ад их пугал. И им сколько ни говори, Да Иисус простил, покаялся, а он кричит, ему страшно, и так последнее дыхание ушло. Ужас, это что же это? Это жутко, родники, это страшно, смотри, когда человек причастный участвовал, был верующим, церковь проходил, а смерть встретил так ужасно. Может быть, как прах ветром возметаем. Поэтому да благословит вас всех Господь, молодежь драгоценная, полюбите Слово Божие. Вот лето начинается. Пляжи начинаются. Свобода, молодость, юность, красота. Все пути перед вами, все, что хочешь. Призовите имя Господа. Помолитесь этой молитвой, кто хочет быть как дерево, посаженное при потоках вод. Господи, от тайных моих очисти меня. От умышленных удержи работу. Волю свою умышленно, добровольно отдайте в рамки закона Божьего, Слова Божьего, что я буду ходить только того, что разрешено по воле Божьей, по закону Божьему, по Слову Божьему. Что Слово Божье запрещает, я просто отвергаю, я не буду того ходить. Господи, помоги мне, вот этого желаю, об этом тебя прошу. Мы сейчас будем молиться. Молодежь, может не принято так в баптистских церквах, а я вас, у меня есть такое дерзновение на сердце. Если кто хочет быть непорочным и чистым от великого развращения, если кто хочет быть как дерево, посаженное при потоках вод, придите сюда и будем молиться, чтобы Бог нас сохранил, просто помиловал, чтобы, если у вас есть желание, чтобы не было ничего тайного, чтобы ваша воля была в законе Божьем. Ну что, аминь у меня. Если кто хочет, придите сюда. Я буду сам молиться, молодежь. Это не понты какие-то. Это не какая-то там акция. Если у вас искреннее сердце, если вы так для общества, не надо этого делать. Потому что Бог сердце видит, Бог все знает. Давайте попросим Его от всего сердца. Боже, помилуй нас, чтобы нам не быть любящими мир. Аминь. Господь, ты видишь этих парней и девушек. Ты видишь каждое сердце. Господи, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Боже, может быть, я не так, как Давид, но я знаю, как оно сладостно, как оно приятно. И я наслаждаюсь им, Господь. Им Ты поднимаешь, им Ты исцеляешь. Господь, это руководство мое, это счастье мое. Я прошу Тебя, Господь, Ты слышишь эти молитвы? Мы просим Тебя и умоляем, Боже, от тайных наших, очисти нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Господь, дай нам мужество, дай нам, Господь, вот эту волю и решимость произнести это, Господи, очисти меня от всего тайного моего. И от умышленных удержи меня, Господь, чтобы не возобладали мною. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, и пусть будут слова наши, и мысли наши угодны перед Тобою. Пускай воля наша, Господи, будет в законе Твоем, Христос. Святись и славься, сделай нас своими свидетелями, сделай нас светильниками Твоими, письмом Твоим, Господь. Да славится имя Твое Святое, чтобы ни в коем случае оно не бесчестивость станет. Христос, помоги нам не любить ни мир, ни того, что в мире, потому что все мирское пройдет, и вся похоть, и все нечестивые исчезают, а исполняющие волю Твою, они пребывают вовек. Господь, да прославится Твое Святое имя, да святится оно в нашей жизни. За все Тебя благодарим, поклоняемся Тебе и просим, Дух Святой, веди нас, помоги нам не лукавить пред Тобою. Помоги всегда, каждый день питаться Словом Твоим. Исповедовать перед Тобой, Господь, всю жизнь свою, все сердце свое, все мысли свои, все чувства свои, открывай Тебе, Господь. Пошли нам помощь, держаться за Тебя всегда, Господь, идти Твоими путями. И будь прославлен наш Бог. Мы поклоняемся Тебе, мы возвеличиваем Тебя, слава Тебе, аллилуйя, хвала Тебе, осанна Тебе, Ты жизнь наша, Иисус Христос, Ты счастье наше и надежда наша. Благодарим Тебя, возвеличиваем Тебя, Тебе будем петь, Господи, пред лицом Твоим будем ходить, Тебя, Господь, будем исповедовать перед миром этим, будем благовествовать о Тебе и о Царстве Твоем, будь прославлен наш Бог, и да совершится воля Твоя святая в нашей жизни. Слава Тебе за все, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь.